Доброе утро. Не так давно многие из вас здесь присутствующих были на конференции нового поколения. Вот в один вечер устроители этой конференции устроили такое время для поклонения, время поклонения Богу. Были песни, многие из этих песен привычны нам, были молитвы. И вдруг, вот знаете, как это бывает, Бог приходит неожиданно, в тихом веянии ветра. Я чувствую, что давно меня не посещало вот это присутствие Божие. Я хорошо, я ясно понимаю, что такое присутствие Божие, мне не нужно объяснять. При этом, если я попытаюсь кому-то другому объяснить, то это будет крайне сложно. Рядом со мной стоял пастор церкви «Христианская жизнь», мы пели песню «Отче наш», он говорит, первый раз я молитву исполняю как песню. И я подумал, что это уникальная возможность, когда мы, христиане из разных церквей, в обычных обстоятельствах никогда не встретились бы. Вот мы поем вместе, и сейчас совершенно не важно, из каких мы церквей. Мы все принадлежим одному Отцу, мы все принадлежим одному Господу. И потом я поделился этой мыслью с одним из наших музыкантов церковных, и он говорит, ты знаешь, это было со мной тоже раньше. Мы были на других конференциях, точно то же самое. Вот это ощущение полноты, ощущение глубинного общения с Богом. При этом на следующий день я исполняю ту же самую песню, и это не возвращается. Помните, когда Иисус взял трех учеников своих, Петра, Якова и Иоанна, и возвел их на гору, гора Фавор, в Израиле до сих пор она так называется, гора преображения по-другому. И вот Христос преображается. Вместо пыльных одежд, вместо усталого вида, усталого путника, к которому привыкли апостолы, вдруг блистающее лицо, белоснежные одежды, то, к чему люди совершенно не привыкли. И вот он общается с ангелами Божьими, Моисеем и Ильей. И что говорит апостол Петр? Хорошо нам здесь. Вот не сотворить ли нам здесь три кущи и не остаться ли здесь так хорошо? Но Христос недолго в этом состоянии находился, преображение. Он опять вернулся к тому привычному виду, к которому, может быть, мы с вами привыкли уже давно. Плотник, усталый человек, за которым идут люди, просто потому что у него глаголы вечной жизни, потому что они это чувствуют. И вот люди спускаются с горы, и все течет как обычно. Правда, похоже на нашу с вами жизнь? Когда мы в один момент увидели, почувствовали глубину, которая таится в Господе, и которая в сущности на расстоянии молитвы от нас, но опять обыденность, опять жизнь, мы спускаемся с горы, и все течет как обычно. Я хочу, чтобы мы сегодня немножко поразмышляли, что для нас время с Богом, зачем оно нам нужно, что он из себя представляет, как нам его можно улучшить, и вообще, возможно ли настоящие изменения в нашей жизни, верим ли мы в изменения, а если верим, то как мы связываем это со временем с Богом? Давайте сейчас откроем, я буду это делать медленно, чтобы все успели. 1 Коринфянам. Те, у кого привычные Библии, синодальном переводе, это 205-я страница Нового Завета. 1 Коринфянам, 2 глава, с 9 по 13 стихи. И при чтении Слова Божьего давайте встанем. «Ибо как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем». Не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за это слово, за то, что Ты оставил нам его, как напоминание того, кто мы являемся, кем мы являемся пред Тобой, Господь, кто мы такие пред Тобой. Я молюсь, Господи, чтобы сегодняшняя тема – общение с Тобой, уединение с Тобой, тихое время с Тобой – коснулось каждого сердца, потому что каждый из нас в этом нуждается. Если мы христиане, мы нуждаемся в общении с Тобой. Я, Господи, прошу, чтобы Ты прибыл сейчас с нами здесь. Мы приглашаем Тебя Мы приглашаем Духа Святого, чтобы Он действовал в наших сердцах и показывал, что нам нужно менять в себе. Во имя Отца, Сына и Святого Духа я молюсь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Кому обращается апостол Павел в этом отрывке? Мы знаем, обращается он к коринфянам, к язычникам. К язычникам, то есть тем людям, которые к обетованиям иудейским, израильским не имели никакого отношения до прихода Иисуса Христа. Интересно, что вот эти слова «не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его» – это слова из книги пророка Исаии, 64 главы, 4 стих. О чем говорил пророк Исаия? Он обращался к иудеям и напоминал, как много они уже имеют в Боге. Напомнить нужно, каждый раз напоминал пророк Исаия своему народу, как много Бог сделал для своего народа уже. Таким образом, он устремлял как бы умственный взор своего народа в прошлое. Что делает апостол Павел? Он использует те же самые слова, но устремляет их в будущее. Потому что после прихода Христа все обетования, которые относились раньше к Иудее, к Израилю, Израилю как нации, избранному народу, относятся также и к язычникам. И здесь очень важные слова, наверное, что приготовил Бог любящим Его. Знаете, в разных церквях по-разному. В нашей церкви нет такого, но я бывал в церквях, где, например, практикуется следующее. Кто любит Бога, поднимите руку. Кто любит Бога, выйдите сюда. Пожалуйста, выходите, выходите. И ползала остается сидеть. Вопрос, эти люди не любят Бога? Есть люди, которые стесняются говорить публично о том, как они любят Бога. И в сущности, вопрос о том, насколько мы любим Бога, это вопрос глубоко сокровенный, глубоко интимный, если хотите. Но вместе с тем, то, как мы ведем себя, показывает, любим Бога или нет. Если вы любите человека, это вопрос для тех, кто любит до сих пор, кто когда-либо любил, кто надеется полюбить. Если вы любите человека, стремитесь ли вы к общению с этим человеком? Я уверен, да. Потому что, выбрав объект любви, вы понимаете, что именно он понимает вас, как никто другой. Вы ищете общение, вы ищете его лица. Вам хочется быть с этим человеком рядом. Вам хочется задавать вопросы и получать ответы. Именно об этом говорит здесь апостол Павел. Любящие Бога стремятся к общению. Но каким образом происходит это общение? 10 стих. «Нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи». Заметьте, очень важное слово «глубины Божьи». В каждом из людей, независимо от того, верующий он или нет, есть определенная глубина. Есть великая глубина, если хотите. Это глубина нашего воспитания, это глубина нашего духовного, или лучше сказать, душевного созревания. Это глубина нашего образования. Это глубина, которую дает просто общение с другими людьми. И мы встречаем нового человека в метро или в поезде лучше, потому что больше времени поговорить, мы вдруг понимаем, насколько нам интересно с этим человеком. Потому что он открывает что-то для нас самих. В нем есть та глубина, которая необходима каждому из нас в нашем духе. Но Дух Божий говорит о другой глубине. Это глубина Божья, которая не может открыться человеку, если он не верит в Бога. Вот почему апостол Павел говорит, «Духом своим святым открывает Божьи глубины». Если вы меня спросите, ну хорошо, это громкие красивые слова. Мы умеем читать Писание. Мы приходим домой и читаем это, но мы не понимаем, о чем здесь речь идет. Вот такой пример. Кто из вас когда-нибудь плавал с маской, с трубкой, предположим, в океане или в море хотя бы? Было дело, не правда ли? Так вот представьте себе, кто бы из нас, если у нас есть люди, которые очень хорошо ныряют, прям так же хорошо, как ныряльщики за жемчугом. Эти люди могут задержать дыхание на некоторое время, они могут достичь определенной глубины, даже больше, чем некоторые из, так сказать, среднестатистический ныряльщик. Но этот человек рано или поздно возвращается назад, и у него совершенно нет времени рассматривать то, что находится под водой. Почему? Потому что он ныряет по вполне конкретному делу. Если же вы когда-либо плавали с аквалангом, вы знаете, у вас есть время для того, чтобы рассматривать неведомый мир. И вы понимаете, что вы здесь находитесь, в гостях, это не ваше место. Физически вы не можете долго находиться здесь, но с помощью определенной силы, как будто данной вам извне, вы можете постигать глубину и замечательное творение. Вот с чем я сравнил бы действие Духа Святого в нашей жизни. Мы от Бога получаем вот этот резерв воздуха, который дает нам возможность задержаться на глубине и пожить здесь, и понять, что эта глубина рано или поздно будет нашей, и нам не нужно будет специально для того что-либо делать, чтобы находиться здесь постоянно, и радоваться этому, и наслаждаться этим. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Дух человеческий есть в каждом из нас. Пока мы неверующие, этот дух не способен нас соединить с Господом. Что интересно, дух мира или дух человеческий постоянно вступает в определенное соревнование с Духом Божьим в нас. И вот почему, вы спрашиваете, почему общение с Богом часто так сложно для нас? Именно поэтому дух человеческий требует своего. И пока Дух Святой не станет сильнее его в нашей жизни, пока он не станет преобладать в нашей жизни, общение с Богом будет затруднено. Точнее, оно будет всплесками, временами, но дух человеческий все равно будет требовать своего. Он будет требовать новых ощущений, он будет требовать новых встреч с другими людьми, он будет требовать зрелищ. Дух человеческий идет вне, он не ищет внутри. Блаженный Августин в свое время сокрушался по поводу того, что в молодости он очень много ходил в театры. И он говорил: удивительно, ведь ты, Господи, способен вызывать во мне слезы от того, что я понимаю, насколько я греховен, в гораздо большей степени и чистоте, чем то, что я вижу на сцене. В то время как римские драматурги ставили свои произведения и производили какие-то совершенно ненормальные чувства в своих зрителях, блаженный Августин понимал: Господь способен на большее. Другой разговор, что мы не даем ему возможности для этого часто. Идем дальше. Но мы приняли не от духа мира сего, не от человеческого духа, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Вот, очень и очень важно. Если мы общаемся с Богом, это всегда напоминание того, кто мы есть во Христе, что нам даровано. Мы это очень быстро забываем, когда человеческий дух действует, а Духа Святого в нашей жизни не хватает, мы забываем, кто мы есть во Христе, как много сокровищ мы имеем в Нем. Все, о чем говорит апостол Павел: не видел того глаз, не слышало ухо. Мы забываем об этом. Мы начинаем думать лишь о том, что видит глаз и что слышит ухо. И тогда нам уже неинтересно общаться с Богом, потому что мы как будто бы все о Нем знаем. Но нет. Для того, чтобы общаться с Богом, апостол Павел говорит, приготовлены особенные слова, духовные слова. Эти слова мы не можем придумать. Это то, что приходит под действием Духа Святого. И вспомните, когда вы пришли ко Христу, первое самое время со Христом, вы рассмотрели на некоторых людей, которые умеют молиться, и говорили: Господи, я таких слов не знаю, мне трудно. Вот вы сегодня молились, перепишите мне слова, пожалуйста. Не понимая одного, этот человек молится теми словами, которые даровал ему Дух Святой. Каждый из нас способен на эту глубину. Но Дух не ищет вовне, Дух ищет в нас. Все сокровища, необходимые для общения, уже в нас. При этом многие из нас допускают очень большую ошибку, не понимая, что для общения с Богом не нужно особенного образования, не нужно какого-то социального статуса, и не нужно выбирать правильные слова, не нужно их заучивать. Дело в том, что давайте подумаем так. 2 или 3 века назад количество грамотных людей было гораздо меньше, чем сегодня. Если мы ставим наше спасение и нашу возможность общаться с Богом в зависимости от того, умеем мы читать или нет, умеем мы правильно молиться или нет, то я вам сразу скажу, тогда человечество в опасности. Спасение человечества в опасности. Потому что Господь никогда не ставил в зависимость свое спасение от того, насколько много человек знает. Самое главное, знает ли он, кто он есть во Христе, новое ли он творение, понимает ли он, что это значит. А сейчас давайте подумаем. Вот эти слова, которые на первый взгляд не относится непосредственно к общению с Богом. Ведь мы с вами знаем, общение с Богом – это молитва по утрам, может быть, во время полдника или по вечерам, когда мы отходим ко сну. А о чем мы сейчас читали? Прежде всего, сделаем первый вывод. Общение с Богом – это наполнение Духом Святым, это полнота Божья, это глубина, которая невозможна в обычной жизни для нас. Остановимся и сделаем небольшой вывод. И теперь задумаемся над тем, что мешает нам общаться с Богом. Что мешает общаться с Богом? Помните, когда апостол Петр скоропалительно сделал вывод о том, что он может идти за Господом Христом куда угодно, куда бы тот ни шел? Почему он сделал этот вывод? Потому что до определенного момента он был со Христом, он общался с Ним, он видел Его. И он привык, что все пока нормально, и никаких особенных проблем в его жизни не происходит. А раз так, значит и в будущем так будет. В этом видна определенная самонадеянность. И эта самонадеянность присуща любому человеку и сегодня, 2000 лет спустя. Мы часто не замечаем Господа Бога нашего, Иисуса Христа, просто потому, что мы, во-первых, слишком заняты. И интересные слова читаем мы в 68-м псалме, которые во многом показывают, на что похожа жизнь человека, который испытывает проблемы с общением. «Я погряз в глубоком болоте», это 68-й псалом, 3 и 4 стихи, «я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать, нету крепкого места, не на что опереться. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня». Вошел во глубину вод, и течение быстро увлекает меня. Два дня назад у нас проходила вот в этом самом помещении конференция для выпускников Московского библейского колледжа. Люди приезжали из Кыргызстана, из Казахстана, люди приезжали отовсюду и говорили: «Господи, я уж совсем забыл, как оно жить в Москве? Насколько тяжело вам здесь? Если мы говорим о потоке вод, то в Москве этот поток похож на горную реку. Каждый из нас знает, как сложно найти время для того, чтобы не то чтобы общаться с Богом, просто с друзьями пообщаться. Мы привыкаем к телеграфному стилю общения. Так как мы общаемся по мобильникам. А вы знаете что? Когда ты общаешься по мобильнику, тебе нужно экономить. То же самое происходит в общении с Богом. Мы привыкаем говорить очень быстро. Мы привыкаем проговаривать наши нужды по утрам и мчаться на свои дела, по своим делам. Вечером мы уставшие бухаемся в кровати, просто у нас нет уже никакого состояния и желания по-настоящему провести время с Ним. И интересно, знаете что? И это одна из важных сегодняшних мыслей, я надеюсь, что кто-то из вас запомнит это. Это еще и признак нашего своеволия. Когда мы считаем себя щепкой, которую носит этот поток обстоятельств, дел, встреч, мы, по сути дела, расписываемся в том, что мы уже отдали себя этому потоку. Мы решаем, что ничего с ним сделать невозможно. И это очень важная, серьезнейшая ошибка, которую многие христиане допускают. Вспомним также такое важное препятствие в нашей жизни, как благополучие. Мы молимся: «Господи, благослови наш день, благослови наши финансы, дай нам квартиру, дай нам машину, пусть будет все по Твоей воле». И мы получаем. Мы получаем. И вот мы благополучны, сыты и одеты. И что происходит? «Господи, ты нам больше не нужен. Спасибо, это предел мечтаний». Вместо того, чтобы задуматься, это дано лишь авансом на время. В любой момент этого может не стать. И это самое лучшее время, когда ты считаешь себя в покое, самое лучшее время для того, чтобы вспомнить: «Господи, спасибо Тебе за то, что я имею». И если вы можете вспомнить больше, чем одна причина, по которой можно благодарить Господа, это значит, что вы живы, ваш Дух, Дух Святой, говорит вашему человеческому духу: «Есть за что благодарить. Господь действует в твоей жизни, не засыпай». Когда Христос взял своих опять тех же трех учеников в Гефсиманский сад, вы помните, о чем Он просил их? «Бодрствуйте, не спите, молитесь». Потому что Господь Иисус должен был молиться о том, чтобы принять чашу. А чаша эта была не то что страшной, невозможной для человека. Ему нужно было умереть за грехи всего человечества. Что делают ученики? Спят. Разве это не наша история с вами? Разве это не наша с вами история, когда в нашей духовной жизни мы слишком быстро засыпаем, хотя Господь постоянно просит через Слово Свое: бодрствуйте, молитесь, потому что не знаете, что завтрашний день принесет вам. Масса причин, по которым мы отходим от Бога. Но мы не имеем права сказать, что обстоятельства сильнее нас. Потому что если мы это говорим, мы забываем, а какой Бог нас призвал? Что это за Бог, которому мы молимся, хотя бы время от времени, и чье слово мы читаем? Итак, подытожим, сделаем небольшой итог. Общение с Богом – это общение в духе Святом, не в человеческом духе. Это когда наш человеческий дух побеждаем Духом Святым. Это когда Дух Святой показывает нам глубину и положение наше во Христе – все то, что дано нам безвозмездно. А это, что мы дети Божьи, что Господь любит каждого из нас, независимо от того, насколько мы образованы, сильны физически, насколько мы великие лидеры, просто по своим силам. Кроме этого, Господь Иисус Христос желает общаться с нами, потому что Он любит нас, а мы, любящие Его, должны общаться с Ним просто потому, что мы любим. Мы в этом расписались в первую минуту, когда мы сказали: Господь Иисус Христос, я без тебя ничего не могу. Войди в мою жизнь, пожалуйста. Для общения, давайте перейдем к практическому аспекту этого вопроса. Для общения необходимо место и время, не так ли? Место и время. И меня могут спросить: ну что же нам сделать, как нам улучшить это самое общение с Богом? Не могу я найти ни время, ни место для этого. Вы знаете, Библия оставляет свободу. И Библия против того, чтобы мы с вами выработали некий метод общения с Богом. Вот только здесь и нигде в другом месте. Вот только так и никак иначе. Иисус Христос уходил в пустыню на 40 дней. Молился там, общался с Богом. 40 дней. В Гефсиманском саду Он проводит всего несколько часов. 3-4 часа, не больше. Мы уже на Его собственном примере видим, что общение может быть разным. Оно может быть длительным, в зависимости от того дела, которое на сегодняшний день особенно беспокоит наше сердце. И оно может быть менее распространенного времени. Самое важное – это качество искренности нашего сердца. Еще место, уединение. Часто в Новом Завете, в Ветхом Завете гора, пустыня становится символом того ощущения, того состояния, в котором мы должны пребывать. Обязательное уединение. Один человек, который ходил в протестантскую церковь, сказал мне: ты знаешь, я перестал ходить в эту церковь просто потому, что я не могу здесь настроиться на общение с Богом. Такое ощущение, что люди вокруг меня приходят для того, чтобы прежде всего пообщаться друг с другом, а уж потом пообщаться с Богом. Как часто мы приходим в церковь, и первым делом мы идем на место, занимаем это место, потому что мы хотим побыть с Богом. Хотя нас со всех сторон атакуют вопросами: привет, как дела? Что происходит в твоей жизни? Давай пообщаемся. Вот уже здесь мы можем сделать выбор. А что в нашей жизни приоритет? В воскресенье мы для чего оставили? Для общения с друзьями или для общения с Богом? Поймите, Бог не пытается обкрадывать нас общением с другими людьми. Он просто пытается выстроить приоритеты в нашей жизни. И после того, как мы пообщаемся с Господом в течение этого времени отведенного, общение с другими людьми уже будет качественно другим. Оно будет принципиально другим. Мы часто не хотим общаться с Богом. Знаете еще почему? Потому что мы говорим: я слишком грешен для этого. Господь, извини, но твоя тяжесть, тяжесть твоего креста оказалась не такой легкой, как ты обещал. Мы, христиане, попали в полосу очень серьезного, сильного напряжения между двумя полюсами. С одной стороны, я новое творение во Христе, а с другой стороны, слова апостола Павла: что хочу, то не делаю, а что не хочу, то делаю. Кто избавит меня от этого тела смерти? И мы, получается, поддаваясь духу своему человеческому, духу мира, все больше отходим к полюсу, где человек расписывается в полном своем бессилии. Я ничего не могу сделать. Пока я здесь на земле, сила греха не дает мне общаться с Тобой, Господи. Но давайте вспомним, какой Бог у нас. Ведь дело-то вовсе не в наших силах. Какой Бог у нас? Давайте вспомним. Когда Моисей был в пустыне, кто призвал его голосом из несгорающего куста? Ангел Божий. Моисей его не искал. Бог его сам нашел. Мало того, он взвалил на него такую задачу, которую по человеческим силам невозможно было исполнить. Второй вариант, второй отрывок. Замечательная история Иова. Замечательна она тем, что сидит Иов, проводит свое время с Богом, как мы говорим часто. Уже такая калька с английского. Проводить время с Богом. Сидит на завалинке возле своего дома и скребет себя от проказа, которую послал Бог в его жизнь. Лишил его семьи, лишил его богатства. И вот Иов ничего больше уже, ни на что у него сил не хватает, кроме как тереть себя вот этим вот черепком. И говорить своей жене, которая постоянно ему напоминает, у тебя больше ничего нет. Похули Бога и умри. А я буду Бога благословлять. При этом постоянно просить его аудиенции. Господи, пошли мне возможность поговорить с тобой. Пошли мне, Господи, возможность поговорить с тобой. И что же в итоге? Мы читаем в конце, в самом конце, в последней, в предпоследних главах книги Иова. Появляется Господь. Но говорит совсем не то, что ожидал Иов. Иов задавал вопросы, а Богу как будто бы все равно, какие вопросы он задает. Самое главное, что он явился, и он показал себя, свое могущество, и задает вопрос, кто этот неразумный, омрачающий провидение? Мы готовы к тому, что на время с Богом мы будем идти, как навстречу, в которой мы не очень-то уверены? Потому что это, по сути дела, зависит от Бога. Прийти на эту встречу, когда мы только собираемся на нее, или на обратном пути, когда мы не дождались, или когда мы уже вернулись домой и сказали всем своим родным, а Бог не явился. Мы готовы к тому, чтобы принять Бога, Его время, Его посещение в любой момент. А если так, то мы должны в любой момент быть готовы к этому. В любой момент быть готовы к этому. Ну что же, мы, получается, верим в Бога, который совершенно нельзя предсказать. Тогда о каком общении с Ним может речь идти, кто-то спросит. Это другой Бог. Если вы верите только в того Бога, которого невозможно предсказать, который появляется из тучи, из-за горы, совершенно неожиданно, которого нельзя увидеть, вы забываете о том, чему учил нас Христос в молитве «Отче наш». Молитва «Отче наш», которая говорит о чем? О том, что наш Бог, наш Отец. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Когда мы говорим о том, чтобы чье-то имя светилось, это означает буквально «нет равного имени». Только Ты и никто другой. Не может рядом с этим именем стать имя любимого человека, мамы, отца. Хотя нам, по нашему духу человеческому, трудно бывает это принять. Друг, начальник не могут стать рядом с этим именем. И самое главное, что здесь еще есть, какие слова есть. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Все наше своеволие, которое заключается в том, что, Господи, у меня нет сил, обстоятельства сильнее меня, встречи, которые мне сегодня назначены, я просто не могу не пойти на них. Все то, что мы считаем совершенно невообразимым грузом, все это возможно, если мы выбираем Его волю, но не свою. Иисус Христос показал нам, как это делать. И получается, общение может состояться, если мы готовы, что Дух Святой будет действовать в нас, что мы пожертвуем временем, местом, мы найдем ту возможность, которая даст нам просто спокойно посидеть в общении только Бога и только Его Слова. И больше никого рядом с нами не будет. И больше ни на что наши мысли не будут обращены. Последнее, о чем хотел бы я сегодня поговорить, о применении. Что эти слова сегодняшние об общении с Богом могут дать каждому из нас? Недавно ко мне подошел человек и говорит, ты знаешь, моя жена обижается на меня, потому что ты муж, ты духовный лидер нашей семьи, но общение с Богом ты никак не устраиваешь. извини, но я завишу от тебя в определенном смысле. Ты очень давно с Богом ходишь, ты давно Бога знаешь. Вопрос к мужьям сегодня здесь. Дорогие мужья, вы чувствуете свою ответственность, что ваша жена, ее общение с Богом зависит и от вас тоже? Потому что если наш день состоит из запланированных дел, мы вскакиваем в одно и то же время, ей приходится в одно и то же время выходить на кухню, в одно и то же время она идет на работу, в одно приблизительно и то же время она возвращается с работы, у нее ей может не хватать получаса или 40 минут, если вы не дадите ей эту возможность. Как часто вы, мужья, задавали вопрос своей жене: чем я могу тебе помочь? Чего ты ожидаешь от своей духовной жизни, от общения с Богом, и чего я не позволяю, чему я не позволяю случиться в твоей жизни? Помоги мне помочь тебе. Такой аспект. Кроме того, еще раз повторю, если мы приходим в церковь и выбираем людей, но не Бога, мы ошибаемся. Кого мы выбираем? С каким отношением мы идем в церковь? Вопрос, на который необходимо отвечать каждому из нас. Молимся ли мы с родными своими? Проводим ли мы время с нашими родными дома? Насколько они знают о том, что происходит в нашей жизни, и готовы ли они делить с нами свое время, видя, насколько мы посвящены Богу? Этот совет, который я хочу сейчас дать, больше касается молодых ребят. Да, собственно, наверное, это могло бы отнестись к любому человеку, но общение с Богом по вечерам. Что последнее мы видим в нашем дне? Новости? Боевик? Или слова Писания? И мы удивляемся потом, что мы встаем на следующее утро, и наша голова засорена. Но она еще вчера была засорена. И всю ночь наш дух человеческий бунтовал против этого. Духу Святому не было места в нашем сердце. С какими мыслями мы отходим ко сну? Тоже очень важно. Молитва и чтение слова с детьми. Мы были недавно в одной семье, и они отошли вечером от нас, сказали: извините, у нас это ритуал, это уже наша семейная традиция, мы читаем слово нашим детям. На 15 минут они всего исчезли. Но когда они вернулись, сказали: извини, мы не можем пропустить, даже когда наши гости ожидают нас, мы не можем пропустить этого времени, потому что нашим детям это важно. И мы с моей женой, у нас нет еще детей, мы понимаем, действительно, это обязательно отзовется. Рано или поздно эта молитва и это слово, которое сегодня читается над ребенком, казалось бы, он его не очень-то понимает, обязательно рано или поздно отзовется. Вот какие практические моменты можно было бы выделить. И в целом, основной вопрос: вы довольны своим временем с Богом? Вы готовы к тому, что Господь хочет преобразить нас, как Он сам преобразился на горе Фавор? Преобразить наше время и наше общение, но для этого необходимо, прежде всего, нашу волю подчинить Его воле и быть готовым к тому, что нам придется жертвовать. Я хочу, чтобы мы особенно это запомнили. Если мы общались с утра с Богом, это значит, что мы отдаем волю свою Ему, а это неизбежно ведет к тому, что мы должны жертвовать. В течение дня мы должны любить другого человека, даже если нам это очень сложно делать. Даже если человек другой отказывается принимать нас, мы должны жертвовать ради него. Название сегодняшней проповеди для некоторых звучало странно. «Время с Богом, а оно нам надо». Причем латинскими буквами написано слово «надо». По-испански «надо» означает «ничто». И не так давно я прочитал в одном рассказе странную молитву человека, который в Бога не верит. «Отче, ничто». Да светится твое ничто, да придет твое ничто, да будет твое ничто вовеки. Надо и пояс надо, ничто и только ничто. Какой молитвой мы сегодня с вами молимся? Если мы не молимся молитвой «Отче наш» или любой другой молитвой, которая построена по сходному образцу, мы выбираем вот такую молитву. Молитву никому, молитву ничему. Но если так, дорогие братья и сестры, дорогая Московская Библейская Церковь, если так, то нашей Московской Библейской Церкви незавидное будущее. Многим из нас тогда придется...
предстоит пережить то, что апостол Павел назвал кораблекрушением веры, рано или поздно. Но если мы выбираем молитву «Отче наш», если мы выбираем Слово Божье, если мы выбираем время и место для общения с Богом, у нашей церкви замечательное будущее. Я надеюсь на него. С Богом!